Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я буду говорить на тему, в которой я, в общем, не специалист. Я не историк, не философ. И вот, тем не менее, дерзну порассуждать на тему того, как христианство, церковь влияет на жизнь этого мира, на жизнь общества. Ну, эта тема меня интересовала как-то давно. И вот у нас здесь выступал Александр Борисович Гарин, который когда-то многое для меня интересное в этом смысле открыл. Поэтому частично, в значительной степени, то, о чем я буду говорить, особенно касательно западной части христианского мира, будет, в общем, опираться на его такие исследования и, по крайней мере, книги, которые он мне рекомендовал почитать, посмотреть вот в связи с этой темой. Ну, прежде всего вопрос, а может ли церковь и вообще должна ли церковь, если у церкви такая задача, влиять на жизнь этого мира? Церковь, конечно, существует для более глобальной цели в этом мире, да, спасения человека, то есть исцеления его от греха для наследования вечной жизни. То есть любая религия – это, конечно, преодоление смерти прежде всего. А устройство жизни в этом мире, ну, вообще говоря, если и задача, то скорее все-таки, наверное, второстепенная. И вот мы должны будем посмотреть, как в истории, в предании, да, церкви, потому что у нас церковь предание, как вот эта тема разворачивалась, что думали по этому поводу, да, святые отцы, там, первых веков, ну и так далее, как это развивалось. Видим, что очень по-разному думали и видели. Ну вот я хотел начать совсем с другого, а именно вот с некоторой такой цитаты. Вчера была презентация новой книжки Якова Аркадьевича Гордина о Пушкине. И вот мне сразу Пушкин как-то вспомнился в связи с этой темой. У него в «Путешествии в Эрзерум» есть такой пассаж, где он как бы резюмирует свое видение того, что происходит на Кавказе и в чем проблема России на Кавказе. И он, конечно, со свойственной ему гениальностью буквально в одно касание, так сказать, к предмету видит его суть. Вот поэтому я процитирую Пушкина, где он, в общем, выражает такой очень большой оптимизм по поводу того, что церковь действительно может что-то преобразить. Вот он описывает там жителей Кавказа. Они редко нападают в равном числе на казаков, никогда на пехоту и бегут, завидя пушку. Зато никогда не пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. Здешняя сторона полна молвой об их злодействах. Кинжал и шашка – суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство – простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и представляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе их изрубить своими детскими шашками. Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом? Дальше он пишет, что, так сказать, обычно делается. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века – проповедание Евангелия. Но об этом средстве Россия до ныне и не подумала. Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру. Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов Корана, между коими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре. Кавказ ожидает христианских миссионеров. Вот суждение Пушкина о том, что христианизация народа, она может вот так радикально переменить их свойства, да, вот, которые здесь так выпукло, так сказать, ярко были перечислены. Так вот, возвращаясь, собственно, к нашим теме, почему, мне кажется, это имеет все отношение, конечно, к церкви. Потому что, скажем, вот неустроенность некоторая, мягко говоря, нашей сегодняшней жизни, которая выражается в неотрегулированности отношений между властью и обществом, властью и отдельной личностью, в отсутствии настоящей независимости суда. Да, вот такие вещи, которые, конечно, царапают как-то нас, да, когда мы сталкиваемся с этим в своей жизни или мы просто узнаем откуда-то, что такие вещи происходят. И все это вместе ставит перед человеком, который хочет как-то активно в жизни действовать, проблему быть успешным или быть хорошим, как сформулировал один журналист. Очень точно, по-моему, сказано. И, конечно, государство, которое построено так, что человек часто оказывается перед этим выбором, но это государство неправильно устроено, в нем есть какие-то дефекты. А поскольку проблема нравственная, быть хорошим, то, соответственно, это уже не совсем безразлично для церкви. Значит, если государство как бы подталкивает своим плохим устроением к тому, чтобы человек должен хитрить, лицемерить, я уже не говорю о тех странах жизни, которые наша страна пережила в советский период, когда люди писали там и доносы, иногда вынуждены были отказываться от своих родственников и так далее, да, знаем, помним эти страшные такие страницы истории. Я говорю даже не об этом, а вот даже о том, что приходится людям как-то вот жить не совсем по правде. Да? Вот жизнь когда-то сформулировал, жить не по лжи. Вот, да, может быть, такой большой лжи сегодня не видим, но все-таки вот такая мелкая ложь, которая оказывается как бы неизбежной, если мы хотим действовать активно в этой жизни, она возникает. И вот здесь возникает, собственно, проблема, которая уже затрагивает и церковное сознание, да, христианское сознание. Так вот, что же было все-таки на эту тему в истории? Значит, если мы взглянем на апостольский век, то видим там сентенцию из послания к Диогнету. «Ни земля, ни язык, ни обычаи не отличают христиан от прочих людей. Они исполняют обязанности наравне с гражданами, однако подвергаются гонениям наравне с чужаками. Каждая чужбина для них – отчизна, и каждая отчизна – чужбина». То есть, вообще говоря, христиан вот этого времени абсолютно не занимают вопросы устройства жизни общества здесь, в этом мире. Да? Все наполнено эсхатологическими ожиданиями. Этот мир закончится в ближайшее время, и устраивать как-то особенным образом здесь жизнь просто не имеет никакого смысла. Мы ждем второго пришествия, да, Маранафа, Господь придет. Поэтому в конхах вот, первых храмов уже в IV веке, да, в апсиде, конх апсиды, вот этот полукруглый, полукупол, завершающий апсиду храма, изображается Христос во втором пришествии, ну или вознесение, или второе пришествие, иконографически это одно и то же. То есть каждая литургия это было ожидание того, что вот Христос сейчас придет, не только теле и крови, которые перед нами на престоле, в чаше и на дискосе, но реально вот сейчас придет и будет тот самый последний суд. Вот таким напряженным ожиданием жила церковь. Поэтому что было там думать о том, как устроить жизнь этого мира вот здесь между собой? Абсолютно не интересовало. Ну, были разные, конечно, взгляды на само государство в то время. И уже в Новом Завете мы видим, в общем, два разных взгляда. Значит, апостолы Петр и Павел смотрят на Римскую империю скорее так с положительной точки зрения. Ну, говорят, что покоряйтесь властям, молитесь о властях и так далее. Они видят вот в Пакс Романа, в этом римском мире, огромном, да, охватывающем многие народы, некоторое благо. Да? И эту мысль дальше поддерживает ряд святых отцов, таких как Климент Римский, например, и Иген. Они даже говорят о том, что это промыслительно, что Христос пришел именно в этот момент, известная мысль, конечно, когда в Римской империи, когда в римском государстве, скажем так, еще не империи, прекратились гражданские войны. Да? Август стал императором, прекратив вот эту вражду. Да? И именно это создало крайне благоприятные условия для христианской миссии. То есть именно поэтому империя — положительный момент. С другой стороны, в Откровении Иоанна Богослова мы видим совершенно другой взгляд на империю, который, в общем, продолжает линию такой ветхозаветной апокалиптики, например, прежде всего, книга пророка Даниила, да, где есть вот эта идея передачи, трансляции империи, да, вот колосс на глиняных ногах, которая растворяет собой империи, которые сменяют одна другую, и потом вот этот несекомый камень, который сокрушает, бьет, это и есть Христос. Да? А Римская империя ассоциируется у авторов вот этого периода с вот четвертой, последней вот этой империей земной, которая, в общем, предваряет как бы царство Антихриста. Так что здесь мы видим как раз такое отрицательное отношение к империи. Но, опять-таки, повторяю, и тот, и другой взгляд абсолютно игнорирует идею какого-либо участия в переустройстве жизни этой империи. Просто констатация. Одна констатация говорит о том, что это скорее положительное явление, другая констатация о том, что это скорее отрицательное. Дальше, значит, первые века проходят вот примерно таким образом. Дальше ситуация резко меняется. Как вы знаете, Миланский эдикт в 313 году, церковь получает право полное на существование в империи, ну и через какое-то время вскоре становится и государственной религией Римской империи. И вот здесь, конечно, перед христианами, перед епископами, прежде всего, возникает захватывающая перспектива того, что империя как бы вверена им в руки. То есть вот то государство, которое к ним относилось там, да, так скверно, которое их гнало, мучило, убивало и так далее, вдруг отдает себя в их руки. И теперь они могут что-то делать, они могут построить христианский мир. И вот здесь возникают уже такие идеи совсем новые, которые говорят о том, что вот эта Римская империя — это уже такое начало вхождения в Царство Божие. И что римский император, вполне такая идея еще эллинистическая, является наместником Бога на земле, и что когда придет второе пришествие, он должен будет из своих рук передать эту империю, этот христианский мир, айкумену христианскую, передать в руки Богу Отцу. Значит, соответственно, появляется вот эта перспектива организовать жизнь империи по христианским законам. Христиане, конечно, в своих общинах жили по христианским, да, заповедям, помогая друг другу, любовь – это высшая заповедь, забота друг о друге, благотворительность, милосердие и так далее, вот деятельное проявление любви. Все это было в христианских общинах, но это было такими крошечными, да, островками жизни. Вот. А здесь вдруг появилась возможность все это реализовать в масштабах гигантского, да, гигантского государства. Ну и эта идея, конечно, увлекает. И здесь мы видим, что и в западной части христианского мира, например, Амвросий Медиоланский, Иоанн Златоуст, и Василий Великий, в общем, все включаются вот в эту огромную, в общем, утопическую, конечно, работу, задачу. Они пытаются, конечно, проповедью утвердить христианские нравственные нормы в империи, сокрушить языческие ценности, то есть пристрастие к богатству, зрелищам и так далее, и обличают тоже общественные пороки, такие как коррупция, неправедный суд и так далее. Ну, в качестве примера я приведу высказывание Иоанна Златоуста. Вот он упоминает о несправедливости судей, например, города, где судилища и законы полны великого беззакония и неправды. Вот. Он пишет о том, что на суд влияют связи, что чиновники полны зависти, ненависти, надменности. В храмах можно увидеть начальников, которые приобрели должности благодаря деньгам. Среди них пишет он много завистливых, склонных к клевете, тщеславных, преданных ненасытному корыстолюбию. Таковых недопустимо причащать, невзирая на лица. Хотя бы кто был полководец, хотя бы высший начальник, хотя бы сам император, носящий диадему, но если приступает недостойно, то запрети ему. Ты имеешь больше власти, нежели он. Бойся Бога, а не человека. Вот мы знаем, что особенно Златоуст отличился в обличении императрицы Евдоксии, ну за что и, как мы знаем, сурово поплатился. При этом Златоуст считает, что проблема далеко не только во властях, да, что власть такая. Нет, он обличает весь народ. Все такие. У хорошего народа не может быть плохой власти. Значит, все сверху донизу виноваты, всем надо исправляться. Вот такая линия. Дальше Златоуст предлагает огромные благотворительные проекты. Ну, Константинополь уже мегаполис, огромный город в 4 веке, в конце 4 века. И масса бедных, значит, порядка 50 тысяч он посчитал, бедняков, то есть голодающих, бродяг, нищих, бомжей. Значит, и он рассчитывает, поскольку все имущие должны сброситься, чтобы накормить. Он говорит, что если варить в общих котлах, это будет намного дешевле и так далее. То есть он детально разрабатывает план того, как устранить голод и вот такое нищенство в Константинополе. Ну, Василий Великий, вы, наверное, слышали тоже, да, организует целую систему монастырей вокруг Каппадокии Кесарийской. Так называемую Василиаду прозвали в народе. Это целая система монастырей, в которых было порядка 40 тысяч людей получали ту или иную помощь. Да? Это были детские приюты и лепрозории для прокаженных, это были и дома престарелых, говоря сегодня же богадельни, сегодняшним языком, приюты для бездомных, ну и так далее. Да? Вот огромное такое, огромный проект, говоря современным языком. Если посмотрим на Запад, Амбросий Медиаланский, то же самое, огромная благотворительная деятельность, ну и знаменитый тоже конфликт с Феодосием Великим, Феодосием Первым императором. Конфликт возник из-за расправы Феодосия над жителями Фессалоник, которые, в свою очередь, расправились с германскими войсками, которые были расквартированы в Фессалоник, вели себя, наверное, очень плохо. Ну, как ну, солдаты, которые в данный момент не воюют, значит, они набежали как-то население, там, женский пол и так далее, и народ просто устроил погром, как когда-то там в Новгороде бывало такое, да, говоря, там перерезали. Вот что-то такое произошло. А для Феодосия, конечно, это было очень чувствительно, потому что он пытался германцев все время включить в римскую армию, как это была, так сказать, тактика последних римских императоров западных, привлекать германцев как основных на свою сторону, так сказать, там, император Германик, само имя говорит, да, какого он был происхождения, да, они становились вплоть до императоров германцы. Поэтому здесь фессалоникийцы страшно расстроили его какие-то тактические планы вот сейчас, и он в результате для того, чтобы как-то с ними вновь наладить отношения, значит, решил жесточайшим образом расправиться с жителями Фессалоник и устроил в свою очередь тоже резню населения. Причем уже убивали там не только тех, кто был виноват, и зачинщики, а убивали массу людей, население такую бойню устроил просто, залил кровью город. И Амбросий, узнав об этом, отлучает его от причастия на год там или больше, на очень большой срок. И тот принимает это отлучение, потом кается. Вот, исполняет эпитимию и после этого, значит, восстанавливает свое общение в церкви. Так что вот мы видим, что, значит, во-первых, есть в этот период стремление организовать жизнь по христианским правилам и нормам и сделать всю империю по-настоящему христианским именно в отношениях людей, да, вот в этике отношений, в действиях государства. Оно не должно быть таким, как языческая империя. Как языческий император Феодосий поступил, может быть, даже и очень правильно. Как христианский император он не должен был так поступить. Вот. И, естественно, мы видим здесь вот эти эксцессы, так сказать, между светской властью и церковью, которая очень властна, даже если император, а недостойно что-то делает, не причащая его. То есть церковь очень так жестко пытается установить для всех абсолютно, и для властей, и для народа, вот такие христианские правила жизни. Это, в общем, до определенного времени одинаковая ситуация всюду, на Востоке и на Западе. Значит, все начинает разъезжаться немножко, постепенно, но потом довольно сильно, с V века. Значит, мы знаем, что в V веке, в 40-м году, готы завоевывают Рим, это первое завоевание, Рим еще не так сильно разрушен, но это, конечно, воспринимается как полная катастрофа. Впервые Рим, ну, многие века захвачен варварами, разрушен, что-то разрушено, совсем еще не все на этот первый раз. Вот. Но, тем не менее, империя потрясена. Пакс Романа просто поколебался в своих основах. И вот как реакция на это, восточная часть империи продолжает жить той же жизнью, которой она жила. Значит, там удается выставить достаточную оборону восточным императорам. Вот, западные императоры до конца фактически V века еще продолжают существовать. Столица переезжает сначала в Милан, потом в Равенну. Вот, но на востоке, значит, вот все идет тем же порядком, каким было. А вот на западе блаженный Августин, собственно, свидетель вот этого события, падения Рима. И, конечно, страшный пессимизм социальный, так сказать, ему овладевает, глядя на все это. И он пишет вот знаменитое свое сочинение «Два града», да, или «О граде Божьем», вернее, так оно называется, «О граде Божьем», где описывает два града, град земной и град небесный. Небесный град – это церковь, которая как бы странствует, да, как еврейский народ по пустыне, вот так же церковь странствует по этому миру, двигаясь в небесный Иерусалим, царство небесное, царство Божие. В его концепции, конечно, не имеет смысла что-то в этом мире серьезное и основательное строить. Потому что все это шатко, и вот, пожалуйста, перед глазами события, которые показывают вообще всю ненадежность любого земного устройства человеческого. Поэтому наша задача не переменять что-то в этом мире. Мир возле лежит, и с этим надо смириться, это данность и факт по Августину. Но в чем задача христианина? В том, чтобы через вот это все, через все эти испытания пройти и остаться христианином, исполнить заповеди, может быть, ценой жизни, но остаться христианином и наследовать Царство Небесное. Да? Вот как жизнь, как полоса препятствий. Вот. И не наша задача эти препятствия убирать с дороги, а наша задача эти препятствия преодолевать. Ну вот ему принадлежит эта знаменитая максима, где он как бы ведет беседу со своим разумом. Что ты хочешь знать? Разум отвечает: Бога и душу, и более ничего, и более ничего. Ничего об этом мире, о том, как он живет, как самому устроиться, ничего. Бог и собственная душа, стоящая перед Богом. Церковь, конечно, на этом пути странствия человека направляет, кормляет его, да, вот, преподает ему таинства спасительные. Вот, и ведет, помогает идти в Царство Небесное. Собственно говоря, ничего построить, даже если бы и очень хотелось, в это время особенно не удается. Потому что действительно постепенно Западная Европа погружается в вот это варварство, да, темные века, так называемые, которые длятся, в общем, ну как минимум, можно сказать, до империи Карла, до, там, условно говоря, где-то 800 года. Но, в общем, и после его смерти мы знаем, что империя его быстро разваливается, продолжаются войны, продолжаются такие, значит, турбулентности, да, всякие социальные, военные на территории всей Западной Европы. И где-то вот к 1000 году ситуация начинает немножко стабилизироваться. И с этого момента начинает развиваться вот та самая западная цивилизация, которая в 13 веке дает, собственно, такой пышный, мощный расцвет, да. Вот это, так сказать, вот выговаривает себя западная цивилизация. Появляются большие города, появляется схоластика, появляются огромные готические соборы, появляются университеты, и вот все то, что, в общем, составляет вот этот фундамент Европы, на котором она все-таки до сих пор держится, хотя, конечно, как мы говорим, многое начинает тоже, на мой взгляд, колебаться. Теперь, что в восточной части? В восточной части, как я говорил, жизнь течет более или менее по тем же лекалам, каким она была устроена до падения Западной Римской империи. И тут, поскольку была довольно высокая правовая культура, находится правовая норма, которая, так сказать, в конце концов, отрегулировала отношения церкви и государства, да, которая выразилась вот в VI веке при императоре Юстиниане, да, вот в том, что мы называем симфония. То есть тогда это было названо симфония, то есть сотрудничество, соработничество церкви и государства с упором на сотрудничество в деле спасения человека. Ну, дальше вот в памятнике IX века эта формула так образно уподобляется человеку, в котором есть тело и есть душа. Да, церковь – это вот в государственном теле есть душа, она есть главная, она, так сказать, имеет божественные измерения. Вот. И есть тело, которое тоже все-таки не надо пренебрегать, оно тоже важно. Этим занимается император. Ну вот так теоретически все очень красиво было разложено и записано в законе. Да, вот кодекс Юстиниана, знаменитый, о котором мы еще довольно много будем говорить, вот, он был вот составлен в 534 году. Вот у меня не так, ну, около того, во всяком случае. Вот, и туда как раз была включена вот эта новелла, то есть новый закон, который как раз говорил о месте церкви в всем здании вот этой Римской империи. Они не называли себя, конечно, Византией, не называли Восточной Римской, ну, просто Римской империей, все. А там уже ничего, там ворота. Но реально, конечно, дело было не совсем все так гладко. Значит, вот, конечно, эта система симфонии, она исключает возможность таких эксцессов, как, например, было между Иоанном Златоустом и императрицей Евдоксией. Но, с другой стороны, церковь как бы встраивается в государственную систему. Если до этого времени, пока это было окончательно сформулировано, церковь себя ощущала каким-то несколько отдельным как бы телом от государства, у нее была определенная дистанция для того, чтобы высказать свое суждение о ком угодно, и об императоре в частности, то теперь она становится как бы частью этой системы, она инкорпорируется в государственную систему, как чиновник, да, который, так сказать, находясь на службе, он не может критиковать там президента или своего начальника, да? Вот ты, пожалуйста, уйди с своего поста, иди там в депутаты парламента или в журналисты, и там пиши, что хочешь. Пока ты находишься внутри корпорации, ты не можешь. Вот церковь оказалась в византийской схеме вот в каком-то таком положении. Я не говорю, конечно, о довольно грубом вмешательстве государства во внутренние собственные дела церкви. Да? Но это и в канонический строй, потому что патриарха, собственно говоря, избирал император. Это было в законах записано. Вот, ему предлагали трех кандидатов, и он выбирал одного. И если ни один кандидат его не устраивал из тех, которые ему предлагали, он просто сам тогда назначал того, кого считал нужным, и все. Так что канонически это, конечно, тоже было довольно странно. Ну и в догматическую жизнь церкви мы прекрасно знаем, как проходили Вселенские соборы. Влияние императора было очень сильно, и очень многие, так сказать, ереси пытались уврачевать, но это приводило к еще худшим, так сказать, результатам. Ну, самый апофеоз – это, конечно, иконоборчество, когда императоры просто грубо влезали в эти дела, проводили вот эти разбойничьи соборы, два собора, известно, да, вот. Ну и до этого разбойничьи соборы были, конечно. Одним словом, вот эта демаркационная линия, которая в теории, так сказать, существовала между государством и церковью, каждая своя юрисдикция, она довольно активно нарушалась именно со стороны государства. Конечно, церковь занимала почетное место в империи. То есть патриарх был где-то все время рядом с императором, он, конечно, мог определенным образом влиять на него, лично на него, вот, как и тот на него, то есть это были уже отношения каких-то высокопоставленных просто чиновников. Вот. Церковь, конечно, венчала императора, разумеется, на царство, вот. Но, по сути дела, венчала того, кто просто узурпировал в очередной раз власть и кто оказывался просто сильнее. К XII веку практически мы уже не наблюдаем ни одного случая, когда церковь пыталась бы что-то самостоятельно такое говорить. Ну и, значит, вот эта разница, она породила и восточной и западной части христианского мира, и разную, так сказать, вот как Аверинцев называет, историосовскую рефлексию. Значит, если на Западе церковь, она по блаженному Августину странствует по этому текучему, изменчивому, да, миру, вот, двигаясь в Царство Небесное, то для, скажем, Дионисия Ареопагита правильное устройство земного царства есть просто отражение небесной иерархии. То есть в одном случае такая динамичная картина, церковь двигается, а она встроена в очень жесткую, такую иерархичную систему, которая отражает такое же жесткое иерархичное устройство, так сказать, небес. А что теперь происходит дальше на Западе? Да, вот мы, так сказать, оставили Запад в момент, когда там был такой хаос полный, да, война всех против всех, и церковь там действительно в таком метущемся положении, лавирует, чтобы как-то выживать. Вот, обращаясь к одним, то к другим, очень долго ориентируется все равно, конечно, на римского императора, Юстиниану еще удается отвоевать Рим и практически всю Италию, но очень ненадолго, приходят там на смену готам лангобарды, вот, юг Италии, Великая Греция, сколько-то удерживается Византии довольно долго, а остальная Италия, значит, кроме Равенны, где сидел наместник императора, значит, становится опять-таки добычей вот этих орд варваров. Значит, как церковь существует в этих условиях? Она, конечно, ищет себе все равно каких-то покровителей земных, да? Пускай это будут какие-то вожди племен, больших или малых, вот эти короли или герцоги, какие-то суверены. Вот. И эти короли, так сказать, милостиво соглашаются церковь как-то принять. Да, приходят вот эти проповедники, епископы, миссионеры христианские, которые тебе говорят, ну ладно, так и будь тут при мне. Но, разумеется, он совершенно не имеет в виду, что этот епископ будет чем-то особенно управлять. Он у него будет под рукой. Точно так же у него были языческие жрецы какие-то, которые культы исполняли, точно так же он имеет в виду, что это будет при нем. Церковь, в общем, эту ситуацию принимает, потому что другого просто нет. Церковь заботится прежде всего о христианизации, просвещении, конечно, это спасение людей. То есть церковь оказывается подчиненной, король оказывается наместником тогда в этой системе Господа Бога на земле. Ну, а епископов много у него, епископ много, а король один. Вот. И потом, когда появляется уже император, Карл, соответственно, значит, у него много епископов, он уже владеет огромной территорией, да, ему удается короткое время объединить все это. Вот. Епископов ставит, конечно, сам король со словами «акцепия экклесиам», то есть «церковь прими». Он вручает епископу, поставляя ему жезл и перстень, два знака епископской власти. Это король дает. Епископы не руководят, а они молятся. Все вопросы, так сказать, практической жизни церкви, а именно налоги, вообще финансовые все дела, военная защита и так далее, это все дело исключительно суверенов, королей, императоров. Вот. А дело священников и церкви – молиться. Собственно, Карл считал папу своим личным капелланом. Вот. И с этого времени папы должны были присягать на верность императорам. Вот, со времени императора Карла. король мог издавать церковные законы через синоды, которые он сам же созывал, и налагать вето на любые решения епископов, касающиеся его вассалов. То есть вот такое было примерно положение церкви. Но тоже это не надо воспринимать как такое грубое вмешательство. Да? Вот может показаться, что значит, вот церковь так утеснена. Нет. Почему? Потому что сам монарх воспринимался как фигура сакральная. Он не был какой-то узурпатор. Он получил закон на свой трон. И этот трон дает ему право вот на этой территории быть наместником Господа Бога на земле. И вот эту систему принимала и церковь. Смотрели именно так на это. Он был фигурой сакральной, и он был свят уже по самому таинству миропомазания, которое над ним совершалось. Он считался святым. Прикоснуться к монарху, это даже Людовик XIV, это было до таких времен дожил, например, было целительным считалось. Вот, можно было исцелиться от проказа, если только прикоснешься к монарху. То есть он святой. Это не какая-то внешняя фигура, которая влезла и отодвинула церковь на задворки. Нет, он сам фигура сакральная. Какой был самый главный минус, так сказать, вот всей этой системы? А минус был в том, что церковь, во-первых, духовенство было в это время в основном женатым, и епископы были тоже женаты, это было и на Востоке, и на Западе. По апостолу, да, епископ, у вас будет муж одной жены, все, многоженцев нельзя, многоженцев, пожалуйста, это уже более позднее, да, мы видим, когда это все появляется, целибат. Так вот, поскольку у них были дети, они занимали высокие посты в государстве, вот в этом окружении монарха, соответственно, они тоже продвигали своих детей. И часто там 12-летние дети могли становиться епископами. Потому, и они, конечно, все были породнены с, так сказать, правящим классом. И поскольку шла постоянная вот эта борьба между отдельными кланами внутри одного государства, между монархами разных государств, да, церковь оказывалась втянутой, включенной вот во всю эту политическую жизнь. Она занимала какие-то позиции, исходя не из духовных каких-то соображений, да, высшей правды, справедливости и так далее, а исходя просто из политических соображений. И, конечно, это вызывало периодически очень бурные протесты внутри самой церкви, потому что, конечно, было очень много людей, монахов, прежде всего, которые видели, чем церковь должна быть и чем она совершенно не является. И поэтому возникали такие протестные огромные движения, которые прокатывались просто по всей Европе. Какой-то епископ, там, не знаю, Реймс говорил, все, так дальше жить нельзя. А естественно, поскольку они были богаты, члены иерархии, да, то они там погружались в всякую роскошь, разврат, там, не знаю, обжорство, пьянство и так далее, в монастырях это было. Да, и вот, значит, кто-то выступает, что все, надо положить этому конец. И вот идет волна таких чисток, просто сметая всех людей со своих постов. Вводятся новые уставы, более строгие, бенедиктинские какие-то варианты уставов. И на какое-то время, значит, вот церковь очищается. Да? Потом постепенно все это опять начинает сползать. Вот эта ситуация, конечно, вызывала очень серьезное беспокойство, понятно, у многих. И искали выход, а что сделать для того, чтобы преодолеть и чтобы церковь все-таки как-то вытащить из этого болота клановые политики монархов.